Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы верим, Отец, и мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. И мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы так благодарны Тебе, Отец, за те способности и возможности Божьи, которые мы уже имеем в Тебе. В помазании Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы молимся, Отец, и просим Тебя, прости каждому из нас лично, прости во имя Иисуса, если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению Твоего Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помоги каждому из нас лично правильно понять, правильно принять. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги не уклониться ни направо, ни налево, но духом истины своей. Наставь каждого из нас лично на истину Твою, чтобы свет великий, Твой свет Божий, он сиял в жизни каждого из нас во всей полноте, без всякого недостатка. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты Духом Твоим Святым помазываешь каждого из нас. Мы верим уже на основании первого послания к Коринфянам. И с благодарением принимаем, что мы уже имеем ум Христов. Ум помазанный. Ум способный понимать и принимать несравненно больше. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божией, Духа откровения, Духом Святым прямо сейчас поднимается в нашем духе помазывать ум и делать способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, мы так благословлены теми способностями и возможностями, которыми Ты прямо сейчас помазал ум каждого из нас. Мы верим и принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты уже формируешь хоть мыслям, хоть словам и хоть действиям. А я, Отец, молюсь за каждого присутствующего. И прямо сейчас разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской на их ум во имя Иисуса. И я высвобождаю каждого присутствующего от всякой тьмы, во всяком ее проявлении во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за действовать Твоей силы. Мы верим и принимаем, что прямо сейчас на этом месте, там, где Дух Господень, там свобода от всякой тьмы во всяком ее проявлении во имя Иисуса. Мы принимаем, что на этом месте действует год юбилейный во имя Иисуса. Мы принимаем, что на этом месте отпускаются измученные на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы благодарение принимаем, что прямо сейчас Ты уже служишь каждому из нас лично. Мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты направляешь наши мысли, направляешь наши слова, производишь нас и хотение, и действие. И мы больше никогда, никогда, никогда не останемся прежним. Мы благодарны Тебе, Отец, за силу благословения, которая прямо сейчас действует, действует, действует в жизни каждого из нас, сокрушая всякое бремя и ярмо во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что дух смерти не имеет места в нашей жизни. Мы отказываемся бояться жить. Мы благодарны Тебе, Отец, за жизнь и за силу благословения, которая наполнена наша жизнь. Жизнь полная чаша благословений. Мы благодарны Тебе, Отец. И мы полностью прямо сейчас отдаемся к Твоей руке. И верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, Господи. И прямо сейчас мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь каждого из нас, как Отец учит детей своих. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Дашенька, там кто будет подходить, ты их сюда. Хорошо. Итак, мы с вами разбираем интереснейшую тему, которая называется «Подражая Богу благословение». Подражая Богу благословение. Конечно, мы говорим о благословении. Когда я говорю слово о благословении, я не подразумеваю какое-то благословение. Одно из. Говоря слово благословение, я говорю в первую очередь о том, из которого выходят или приходят все благословения. Я говорю об источнике благословений. Об источнике. Именно об источнике. Если вы просто сядете по Писанию и поразмышляете, то вы можете увидеть, что исцеление – это благословение. Освобождение – это благословение. Рождение свыше – это тоже благословение. Но все это приходит от источника или из источника. Следовательно, есть источник всех благословений. И этот источник, согласно Писанию, это есть Дух Святой. Мы никогда на это не смотрели с такой позиции. Но если мы заглянем в Бытие первую главу, а именно с нее мы и начали, то в Бытие первой главы мы видим, что Бог благословил человека. Бог дал человеку власть и обеспечивающую ее силу. Власть и силу не просто быть человеком, а быть человеком, который будет в благословении для всех творений. Не об этом ли Бог сказал Аврааму, и будешь ты в благословении? Конечно, быть благословением для всех нужно иметь силу, нужно иметь власть. Поэтому Бог дал Адаму власть и обеспечивающую ее силу. Я просто делаю на это ударение. Бытие первая глава – это совершенная воля Божия. Не только для Адама, а для всех его творений. И совершенная воля Божия никогда не отменяется, никогда не подменяется и никогда не дополняется или изменяется. Совершенная воля Божия, такая, как она была в бытие, такая она остается и по сей день. И мы с вами брали место Писания, опять-таки, из книги Исаия. Мы много берем из книги Исаия. 46 глава, 10 стих, где Бог говорит: «Я возвещаю от начала», бытие 1 глава, «то, что будет в конце». Слышите? И мы с вами говорили об Эдемском саде, как совершенной воле Божией. Прообраз Эдемского сада или Эдемский сад, скажем так, это ваша жизнь. Ваша жизнь – это Эдемский сад. В вашем саду есть дерево жизни, в вашем саду есть дерево познания добра и зла. У вас сейчас полная комплектовка Эдемского сада. Брат Олег, а где дерево жизни? Дерево жизни – это совершенная воля Божья, которая находится Духом Святым в твоем духе. А дерево познания добра и зла находится чуть ниже носика, чуть выше подбородка. Смерть и жизнь во власти языка. У тебя полная комплектация. К тому же и змей имеет место пока. Но тебе нужно сделать то, что не сделал Адам. Тебе нужно выгнать сатану из Божьего сада в твоей жизни. Конечно, это напрямую связано с благословением или с властью, подкрепляющей ее силой. Но мы видим, что первый человек, Адам, не сделал то, что он был сделан. И смотрите, что пришло в его жизнь. Воля Божия? Нет. В его жизнь пришло то, что Бог никогда не планировал. Мы отмечаем это из Писания как проклятие. Что такое проклятие тогда? Грех. Нет. Грех – это то, через что пришло проклятие. Что такое проклятие? Вопрос. Если вы посмотрите в толковых словарях, то чаще всего определение проклятия сдается с формой наказания. Проклятие – это наказание за преступление. Хотя на самом деле, если вы будете изучать Писание, то вы узнаете, что проклятие – это дух смерти, который является источником всех проклятий. Дух смерти. Скажите, первое, что убоялся Адам, когда согрешил в Эдемском саду? Бога жизни. Он убоялся жизни, слышите? Если вы боитесь жить, то это источник проклятия. Он еще, может быть, не обладает вами, но он уже начинает формировать к жизни определенное отношение. Страх, неуверенность, волнение. Вы волнуетесь о том, как будет дальше. Вы переживаете о том, что... А переживаете, о, у меня ребенок только растет. А как что? Это произошло в жизни Адама. Он убоялся жизни. Ни в коем случае не допустите страх перед жизнью. Так приходит проклятие. В Писании написано, Иов говорит, то, чего я боялся. Он боялся за жизнь своих детей. То и постигло меня. Они погибли. Не бойтесь жить. Если вы боитесь жить, вам нужно в первую очередь получить откровение о любви Божьей, которая проявляться будет в вашей жизни через благословение. Поэтому мы сейчас совершим с вами небольшое повторение по прошлой нашей встрече. Это завершающие моменты, связанные с проклятием. Мы говорили с вами на позапрошлой встрече об источнике проклятия, о духе смерти. И также говорили о мудрости, которую насадил сатана на этой земле, чтобы людей обучать жить в проклятии. Каждый из нас в свое время был обучен думать как проклятый, говорить как проклятый и поступать как проклятый. Мы считали, что это нормально. А оказывается, это ненормально. Это для нас инородно. Но мы привыкли к этому. Мы направляли дар речи, инструмент творения против себя. Слышите? Мы тот инструмент, за который мы будем отвечать перед Богом, найдите ответ за каждое праздно сказанное слово, под водительством мудрости земной, душевной, бесовской, направляли против. Вы скажете, подождите, я не направлял. Ты комментировал то, что происходит? Да. Вы сотворены не комментировать, а творить. Это очень важный момент. Когда Бог видел тьму вокруг, Он не прокомментировал тьму. Он сказал, да будет. Если ты видишь вокруг себя тьму, или видишь, что в твой сад заполз змей, это не значит тоже говорить, ребята, змей в моем саду. Вы знаете, что в моем саду змей? А вы знаете, что я заболел? О, я так заболел? Это то же самое, что в вашем саду змей. Но что сделал Бог? А что сделал Иисус? Он не рассказал, о, змей. Нет, он сказал, да будет. Слышите? Мы сотворены подражать Богу во всем. Какая разница? Какая разница, что происходит в твоей жизни? Ты же знаешь, что ты от этого искуплен. Да, зачем комментировать? Зачем комментировать то, что по праву уже тебе не принадлежит? Чтобы они знали, это что, Евангелие? Это серьезный момент? Еще раз напоминаю, вы не сотворены комментировать. Комментировать – это есть мудрость земная, душевная, бесовская. Скажи правду, болит? О, еще как? Я не говорю о том, что такие вещи не нужно говорить врачу. Но во всяком случае, не говорите «моя проблема», «моя болезнь». Если это ваше, то и ваше у вас никто не заберет. Но это не ваше, потому что вы от этого искуплены. Я говорю сейчас, как бы подвожу о понимании мудрости земной, душевной, бесовской, как ее назвал Иаков. Потому что мудрость – это определенные знания, цель которых – обучить человека принимать проклятие. Мудрость земная. Сами по себе проклятия не могут ворваться в вашу жизнь. Не могут, это невозможно. Об этом говорится так в Писании. Незаслуженные проклятия. Заметьте, незаслуженные, это значит незаконные. То есть в вашу квартиру не может забежать злая собака, когда дверь что? Закрыта. Если вы ее откроете, есть такая возможность. Поэтому Писание говорит, незаслуженные, незаконные, несанкционированные не сбудутся. Чтобы проклятия пришли в жизнь человека, человек должен разрешить сам, добровольно. Сатана не может заставить вас быть проклятыми. Но он может предложить вам знания, используя которые вы, не ведая того, принимаете проклятие. Просто не ведая того. Есть целый свод правил мудрости земной, душевной, бесовской, которые направлены на то, чтобы человек принимал проклятие. И Писание говорит, что обновление ума – это следующий жизненно важный шаг рожденного свыше. Я знаю, что апостол Павел в послании к римлянам – это крик его души, это крик его духа. Он говорит, умоляю вас. Почему он умоляет их? Вы знаете, мне тоже, меня расстраивает то, что верующие, рожденные свыше, новые, ранее не существовавшие творения, живут в проклятиях. Это удивительно само по себе. Имея завет небес, завет благословения, жить как проклятый. Конечно, никто вас не обвиняет. И других никто не обвиняет. Но я просто говорю, что в данном случае апостол Павел, видя это, и понимая, насколько это неправильно, он говорит, умоляю вас. И заметьте, в каком направлении он умолял верующих? Он не умолял их родиться свыше, они уже рождены свыше. Он понимал, что самое важное, они сделали, они спасли свой дух. Но теперь нужно им спасать еще кое-что. Душу. Ум, конечно. Потому обновление ума – это спасение души. От проклятия? Конечно, от проклятия. Но как я могу освободить свой ум от проклятия? Думая как благословенный. Но подождите, если сюда это не занести, то я отсюда этого и выносить не буду. Добрый человек из доброго выносит доброе, а злое из злого злое. Что занесете, то и читать будете. Потому обновление ума – это не предложение, а мудрость земная, душевная, бесовская в свое время обучила каждого из нас с самого детства, как думать как проклятый, как говорить как проклятый и как поступать как проклятый. Для нас это привычно. Для нас привычно сказать, что мы видим. И довольно-таки непривычно называть несуществующее как существующее, потому что о нас плохо могут подумать. То есть есть какая-то, знаете, лжескромность. Знаете, что такое лжесмиренность? Это терпение того, от чего вы искуплены. Если вы искуплены и терпите, это лжесмиренность. Я называю это молчание Адама. Никогда не молчите против того, от чего вы искуплены. Это грех. Не понял, брат Олег, как молчание может быть грех? Потому что тебе дано все противостать. Абсолютно все. Это надо применять. А мудрость земная, душевная, бесовская, я на нее сейчас сделал ударение, это напоминание по прошлой теме. А мудрость земная, душевная, бесовская делает все необходимое, чтобы вы не только не противостояли, а чтобы вы ничего не предпринимали, чтобы войти в то, для чего вы искуплены. Фактически, вы снова возвращаетесь на круги своя. То есть духом вы рождены свыше, духом вы сонаследник, а в уме... Все то, что вас опять возвращает, проклятое. Почему иногда вы, наблюдая за верующими, видите, что, имея такой завет, они продолжают жить, как будто ничего не поменялось? Причина только одна – необновленный ум. Необновленный чем? Необновленный тем, что стало доступно по завету. Благословения. Хорошо, давайте я прочитаю некоторые тезисы, связанные с мудростью земной. Мы не будем сильно углубляться в мудрость земную. Я сам не люблю эту тему, связанную с мудростью земной или с мудростью земной душевной бесовской. Я просто подчеркну некоторые моменты. Мудрость земная – это искаженное применение уже существующих правил, законов и уставов для жизни человека. Зачем? В силе проклятия. Я тоже на это делаю ударение, что сатана, как ангельское творение, сам по себе ничего не может внедрить, я имею в виду сотворить. Он может лишь исказить знание о чем-то уже существующем. Сатана взял мудрость Божию и знания исказил. Слышите? Не сами законы, а знания о применении этих законов. Если мудрость Божия делает ударение на духовное, духовное первично, из невидимого происходит видимое, то сатана, исказив это знание, преподнес в другой форме. Если Писание говорит, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, все через Него начало быть, то мудрость земная, исказив это, все через способности и возможности плоти человеческой начинает быть. Если я не заработаю, где я возьму? Вначале она говорит так, а потом она жалуется, что они не платят, когда я работаю. То есть все равно есть такой процесс. Вначале жалуются на то, потом жалуются на то. Это мудрость земная, душевная, бесовская. Она переводит весь акцент на способности и возможности вашего тела только. Слышите? Только. Хотя мы знаем с вами из Писания, что именно сфера духа – это сфера формирования. Это сфера все, из которой начинает быть. Здесь сеяние, а вот здесь жатва. А не наоборот. Сфера духа – это сфера, где сеется, а сфера плоти – это сфера, где жнется. Если вы живете только там, где жнется, то вопрос – кто вас сеет? Кто? Посмотреть на жизнь – видно, что не Бог, потому что вы живете тем, от чего искуплены. Человек живет всегда в двух направляющих. Либо то, что сеет он имеет, либо то, что сеет в него, он имеет. В этом случае вы понимаете, кто сеет в него. А он сам лично сеет, только комментируя. Слышите? Комментируя. Я вот эти моменты отмечаю, чтобы вы понимали немножко мудрость земную. Потому что каждый из нас с ней очень знаком. Вообще нам проклятие понятно. Другое дело, что мы не группировали на них внимание. Почему? У нас не с чем было сравнить. Для того, чтобы видеть проклятие, нужно смотреть глазами благословения. Для того, чтобы видеть глупость, нужно смотреть глазами мудрости. Чтобы увидеть ложь, нужно смотреть глазами истины. Пока нету глаз Божьих, вы не видите. Как в Писании написано, и мы молились, «В свете Твоем я вижу свет». Я думал, что я во свете, а включил Божий свет, оказывается, я во тьме. Я просто показываю вам вот эти стороны. Никогда не смотрите на что-либо своими глазами. Если вы не вставите себе Божьи глаза, а это именно глаза Его мудрости, то вы и не увидите, как оно есть истина. Поэтому такие термины, как «я так думаю», «я так считаю», «мне так кажется», «вот так» и «я» – это мудрость земная, душевная, бесовская. Я знаю, что мы так привыкли. Но именно так формируется кумир. Не сотвори себе кумира. Одна из очень важных заповедей. Но о кумирах, которых говорил Бог, выводя народ Израиля из Египта, Он не говорил о башкахте. Он говорил о том кумире, который сотворит человек, смотря в зеркало. Я так думаю, я так считаю, мне так кажется. Это идолослужение. Идолослужение. Брат Олег, ну подождите, что у меня не может быть своей точки зрения? Может быть, своя точка зрения, основанная на его точке зрения. Это нам во благо. Бог сказал, намерения мои во благо, а не на зло, чтобы имели будущность и надежду. Поэтому мы не говорим из такой позиции, что давайте будем никакие. Нет. Когда мы ограничены Богом, мы в нем не ограничены. Потому что он не ограничен ничем. А если он не ограничен, а я ограничен им, значит в нем я не ограничен. Очень хорошо. Хорошо. Потому все возможно с Богом. Хорошо. Я напомню некоторые моменты, связанные с мудростью земной, душевной, бесовской. Еще раз напомню. Цель мудрости земной, душевной, бесовской – научить человека принимать проклятие. Принимать. Это не так просто. Вы думаете, проклятым быть просто? Нас с самого детства обучали быть проклятыми. С самого детства. Потому нам легко быть проклятыми. Потому что мы знаем, как быть проклятыми. А теперь нас с самого детства, духовного, обучают быть благословенными. И мы ведем себя так, как вели с самого детства тогда. Мы тоже не соглашались. Тебе полезно покушать. Да я не хочу! Знакомо, да? Я говорю сейчас про духовную пищу. Оно также связано. Да я уже взрослый. Тогда сними хоть памперс. Потому что поведение далеко не взрослого. Я просто показываю вам эти параллели. Вы родились свыше, духовно. Вы новое творение. Только. Теперь вас нужно обучать. Вначале обучать хотя бы со спинки подниматься. И это целый процесс. Хорошо. А сегодня мы с вами переходим к теме, которая связана непосредственно с благословением. Мы закончили с этими проклятиями, там никакого интереса нет, тем более, что тема больше направлена все-таки на благословение. И сегодня мы с вами начнем рассматривать Божий путь восстановления в благословении. Божий путь. Слышите? Очень важный момент. Хорошо. И я хочу начать именно с того, какие события начались в жизни Авраама. Вы знаете, кто такой Авраам? Но вы знаете, что Авраам сам по себе был из Ура Халдейского. То есть он был из народа языческого. Сам по себе Авраам Бога не знал. Возможно, о Боге знал его отец. Возможно, какие-то вещи знал его отец. Лично Авраам не знал Бога. Лично Авраам лишь слышал, возможно, о нем, исходя из того, что они вышли из Ура, куда-то пошли, потом там еще какие-то события были. То есть из событий, которые мы читаем, складывается такое впечатление, что Авраам просто о нем слышал. У Авраама лично никаких отношений не было. Я отмечаю особенно этот момент. Олежек, открой дверь, чтобы здесь свежий воздух заходил. Хорошо. Теперь читаем то, что Аврааму сказал Бог в Бытие, 12 глава, и начинаем с вами вот это погружение, восстановление в благословение. Вы скажете, брат Олег, а зачем мне знать путь восстановления в благословение? Чтобы закрепились раз и навсегда. Чтобы утвердились раз и навсегда. И ставить под сомнение, что благословения вам не принадлежат. Тем более я не говорю о благословениях. Я говорю об основном благословении, как источнике всех благословений. Я говорю о том, что в вашем духе источник всех. Слышите? Всех это сколько?
Всех.
Всех. Всех это всех. И тебе важно принять. Слава Богу, первая тема по семинару у нас была «Вера Божья». И тебе важно что сделать? Ухватиться за это. Чем? Верой. Мое. Независимо от чего. Мое. Хорошо. Итак, читаем слова Авраама, слова Бога, сказанные Аврааму. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Слушайте внимательно, начинается. «Я произведу от тебя великий народ». Давайте я сделаю так. Я хочу, чтобы у вас были определенные очки. Очками мы возьмем слово, сказанное Богом Адамом. После того, как он его благословил. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. И владычествуйте. Запомнили? Есть, зафиксировали. И я произведу от тебя великий народ. Но не эти ли слова? Размножайтесь. Вы видите вот эту красную полосу, которая начинает идти от Бытия, первая глава. Неизменный в слове Бог. Я верю, что один раз сказав, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте, я верю, что один раз сказал, Бог никогда это не отменит. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а слово его никогда не изменится. Другое дело, что есть момент, когда человек утратил. Но подождите, Бог не утратил своей воли. Бог не утратил свои намерения. Бог не забыл свои намерения. Было бы несправедливо со стороны Бога дать Адаму, а другим не дать. Бог нелицеприятен. Следовательно, любое обращение Бога к человеку напрямую всегда будет связано именно с благословением. Кстати, к вам тоже. Оно с этого и началось. Тебе нужно родиться свыше. Зачем? Чтобы быть благословенным. Потому что спасение – это и часть благословения. Хорошо, возвращаемся. «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». Смотрите, опять… «И благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты благословение». Давайте я здесь немножко подчеркну некоторые моменты. Первое. Из призыва Божьего видно, что Бог не упрекает Авраама в его прошлом. Такое впечатление, что Авраам без проблем. Мне нравится вот это отношение Бога. Бог обращается к человеку и не упрекает его в его прошлом. Вспомните, как Иисус обратился к Савлу. Он сказал, что ты гонишь меня. Слышите, вот и все упрек. Меня удивляет сама молитва Савла. Он не исповедовал грехи. Он просто сказал, что повелишь Господи, делай. Потом я думал, не-не-не, надо с этим вопросом разобраться. И я смотрю, что я вам не исповедовал грехи. Я не говорю, что их исповедовать не надо, ни в коем случае, обязательно, важно и нужно. Но я просто говорю, что для Бога важно, чтобы вы к Нему повернулись лицом и сказали, что поверишь, Господи, делай. И Он не будет рыться в вашем прошлом, потому что, что касается Его, для Него, Его нету. Это мы начинаем Ему рассказывать. Вы думаете, что Он не знал о тех грехах, которые мы исповедуем? Или для Него, о, я не знал, я и забыл об этом. Это нам так кажется. А Ему это не надо. Это чтобы вы закрепились, что это уже исповедано. Это вообще всех исповедовать-то не надо. Если вы покаялись, то вы каетесь во всех. Если вы начнете перечислять, то вечность нужно еще раз тянуть немножко. Поэтому первое, что я хочу отметить, из обращения Бога к Аврааму с целью благословить его. Что Бог не упрекал Авраама в его прошлом. То есть Божье желание благословить не останавливается в вашем прошлом. Ни в коем случае, какое бы оно ни было. Второе, что я хочу отметить, что Бог не говорил Аврааму о каком-то новом, ранее несуществующем другом благословении. Бог говорил Аврааму о том же благословении, которым он ранее благословил Адама. Тоже благословение. Брат Олег, вы хотите сказать, что Бог сказал Аврааму, что я тебе дам силу плодиться, размножаться, наполнять землю и владычествовать тею? Конечно, конечно. Я вот это отмечаю. Я хочу понять, чтобы вы поняли, какое у вас благословение. Брат Олег, вы хотите сказать, что у меня благословение плодиться, размножаться, наполнять землю и владычествовать? Именно это. У вас не какое-то другое. Ну, у вас такое, а у вас такое. Нет, у вас все то же благословение. Все то же плодиться, размножаться, наполнять землю и владычествовать. А я хочу вам еще сказать, я об этом уже говорил, что ангелы приставлены к вам осуществлять именно это. И сатана знает, что у вас есть власть владычествовать. А рассказывает вам, что вы ничего делать не можете. Хорошо. Итак, Авраам, не задавая Богу никаких вопросов, принял Божий призыв. Конечно, возможно, у него возникали какие-то сомнения. Возможно, он задумывался, а может быть так быть или не может быть так. Но во всяком случае, мы видим, что он пошел. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет. Лучше, чтобы ребенок не отвлекал, потому что он не меня отвлекает. И пошел Авраам, и сказал ему Господь. 75 лет, когда вышел из храма. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое он приобрел, и всех людей, которые они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. Итак, после того, как Авраам вышел из земли, я верю, что куда бы он ни шел, он слышал одни и те же слова. Я благословлю тебя. Слышите? Я благословлю тебя. Я благословлю тебя. Брат Олег, откуда вы знаете, что он слышал эти слова? Потому что эти слова постоянно поддерживали в нем стремление идти. Фактически, знаете, как в свое время в определенных структурах постоянно надо мотивировать, чтобы люди что-то делали. А тут Бог, для того, чтобы поддерживать Авраама, потому что человек идет туда, не зная куда, получить то, не зная что. Ему надо постоянно что-то говорить. Он говорит, я благословлю тебя. О, хорошо. И идет дальше. Потом только руки опускай. Я благословлю тебя. Хорошо, пошли дальше. Поэтому Авраам постоянно слышал, ты будешь благословен, ты будешь благословен. И куда бы ни шел Авраам, он верил этим словам, он держался эти слова. И по мере того, как он продолжал быть послушным этим словам, в Писании написано, что и был Авраам очень богат серебром, скотом и золотом. Благословение действовало. Слышите? Он верил в это. Вера от... Слышание от... То есть он верил, и когда я говорю он верил, это не значит, что он был верой. Просто я верю. Я веровал, потому что делал? Авраам об этом говорил. Я буду благословен. Вот смотрите, коровка вздыхает. Не-не-не-не, это не наше наследие, я благословен, она должна быть здоровая. Слышите? Вот что-то наши овечки не так плодятся. Не соглашаемся. Они должны плодиться, размножаться. Вперед! Хочу, чтобы вы увидели это. Он не соглашался с тем, что никак не было связано с благословением. Я благословен. Бог сказал, что он меня благословит. Все, я с этим не согласен. А это у меня должно быть. Идущие с Авраамом. Мне вот эта аудитория интересна. Идущие с Авраамом. Идущие с Авраамом, они не знали, куда он идет. Они просто шли за ним. Знаете, сказать, почему они молчали? Я вам скажу. Потому что они видели, что у него что-то есть. Не сильные, о силе речь была. Материальные ценности. Знаете, когда у людей есть материальные ценности, то мы даже молчим, когда оно грешат. Какая-то снисходительность появляется. Вот если бы у него не было этих материальных ценностей, мы ему сказали, так говорит Господь, послушай меня. Поэтому в этой ситуации то же самое. Авраам был очень богатый, серебром, золотом и скотом. И, конечно, все, кто шли с ним, они думали, ну ничего. Ладно, пойдем. Но это было до того времени, пока не произошел конфликт. О, вас это знакомо, да? Мы терпим, соглашаемся, пока не произойдет конфликт. А когда произошел конфликт, давайте отметим. Смотрите, за Авраамом шел его родственник Лот. Само по себе Лоту не принадлежало это благословение. Но находясь рядышком с тем, кому принадлежало благословение, он получал тоже от благословения. Покамись был рядышком. Так что можете сказать окружающим. Вы имеете, потому что я рядышком. Ну, конечно, с мудростью обязательно. Смотрите, а то уволюсь. Не, мудро будьте в этом вопросе. Оно так и есть на самом деле. Оно на самом так и деле есть. Хорошо. То есть, пока Лот был рядышком, он имел рост. И, конечно, его стада тоже умножались. Умножались. Потом, когда Лот более самостоятельно почувствовал себя, произошел определенный конфликт. Хорошо, я прочитаю, что произошло после этого конфликта и сам конфликт. У Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительно было в землях. Благословение, слышите? Поймите, что когда вы будете ходить в благословении, ходить, то тесно будет им с вами, а не вам с ними. Но тесно будет не от того, что вы тесны, а от того, что то, что у вас его столько, что они не могут предоставить вам уже возможности находиться. У вас есть все, слышите? Я сейчас говорю, что нужно ухватиться за это. Я благословен. В моем теле не может быть болезни, потому что благословенные не болеют. Я не согласен с болезнью. У меня есть сила быть благословенным. Вам придется это говорить. Я веровал, потому что делал? Если вы благословлены, вы не должны молчать. Вы должны об этом говорить. Хорошо. Непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Ибо имущество было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и фаризеи жили тогда на той земле. И сказал Авраам Лоту, смотрите, что говорит человек веры в благословение. Да будет, да не будет раздора между нами и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево. Для благословенного человека, что касается его, у него уже все есть. Вот почему в Писании написано, что если кто возьмет у тебя верхнюю одежду, если кто будет, хочет тебя ударить в одну щеку, в шлеме спасения, какая разница? Я, конечно, образно, тоже будьте рассудительны. Я просто показываю, чтобы вы понимали, вообще Нагорная проповедь – это конституция Нового Завета. Это то, как не останавливать действие силы благословения. Почему там требования такие серьезные? Но мы видим это и здесь. Пожалуйста, хочешь туда, иди туда. Хочешь туда, иди туда. Мне какая разница, я благословен. Лот возвел очи свои. А Лот не руководствовался благословением. Он руководствовался тем, что подсказывали ему его пять органов чувств. и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водой, как сад Господня, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. То есть при всех, скажем так, событиях, происходящих в жизни Авраама, за что держался Авраам? За благословение. Вы знаете, какое это будет сильное благословение для вас, если вы за это ухватитесь. Если вы будете предпринимать какие-то жертвенные шаги с мотивом «я благословен, потому я не буду за это держаться», то вы увидите, что будет происходить. Мотив всегда должен быть «я благословен». Ладно, я уступлю. Мне нечего бояться. Я благословен. Ладно, я буду меньше. Я благословен. Ладно, ладно, не заплатили. Помолюсь. Я благословен. Не, конечно, будьте мудрыми и рассудительными. Во всем должен быть мудрость. Хорошо. Пошлите дальше. Итак, я еще раз напоминаю, что Авраам держался за благословение. И Божье благословение продолжало работать в жизни Авраама. Но это лишь было благословение, которое принадлежало только Аврааму. Ему оно было дано. На тот период только ему. Переходим дальше. Следующее важное событие в благословении или его восстановлении. Авраам. Следующее важное событие произошло после того, как Авраам заступился или пошел вернуть своего родственника. Заметьте, Лот отсоединился от благословения. И что произошло? Он утратил все, что у него было. О, это хорошо, заметно. Писание это четко заметно. Как только он отсоединился от благословения, сразу пришла утрата. Заметьте, когда он был при благословении, происходил рост. Как только отсоединился, утрата. Значит, утрата – это симптом чего? Ну, вот видите, вы уже начинаете сам понимать. Пути мудрого вверх. Следующее важное событие. Написано, что когда возвращался он после поражения такого-то царя и бывших с ним, царь Содомский вышел навстречу долине такой-то, что ныне долина Царская. Давайте поставим царя Содомского по эту сторону. И Мелхиседек, царь Салимский, который был священник Бога Всевышнего. Поставим его по эту сторону. То есть навстречу нам идет Авраам после победы над царями и возвращения Лота. Навстречу ему вышло два человека. Царь Содомский и Мелхиседек, царь Салимский или священник Бога Всевышнего. Слушайте внимательно, потому что здесь начинается разворачиваться событие, которое вам, как детям Божьим, нужно знать четко. Читаю. «И вынес хлеб и вино». Мелхиседек. Как вы думаете? Вообще, знаете, если бы вы куда-то шли, и к вам кто-то навстречу шел с хлебом, с вином, вы сразу подумали, будет полянка наверняка. То есть, для нас, людей, которые о завете ничего не знали в свое время, хлеб и вино в основном ни о чем таком не говорили. Для народа в то время, если человек несет только хлеб и вино, все. Это завет или соглашение завета. Это очень важный прообразный хлебопреломление. Верующие до сих пор не осознают всю важность и величие хлебопреломления. Но надо уже, пора. Он был священник Бога Всевышнего. А теперь слушайте внимательно. «И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли». Слушайте внимательно. Когда Мелхиседек обращается к Аврааму, он обращается к Аврааму. Он не обращается сейчас к Богу. Он не говорит о Боге. Он говорит об Аврааме. Смотрите, что первое он сказал. Помните, Бог сказал Аврааму, благословлю. А смотрите, что говорит Мелхиседек, благословен. Другими словами, то, что Бог пообещал Аврааму, он исполнил через Мелхиседека. Он сказал, благословен Авраам. Все. Подождите, какое благословение Мелхиседек передал Аврааму? Основное, источник всех благословений. Но оно уже у него было. Он просто утвердил. Точка. Авраам, ты благословен. И дальше Мелхиседек раскрывает значение благословения, которое есть у Авраама. Слушайте внимательно. Благословен Авраам от Бога. Авраам, ты человек от Бога. Слышите? Другими словами, ты не простой человек. Ты не просто человек. Ты человек от Бога. Помните, что написано в одном из псалмов? Кто такой человек, что ты приходишь к нему? Он увенчал его, слышите? Ангел, кто он такой? Авраам от Бога. Слышите? Брат Олег, а при чем здесь мы? Потому что вы от Бога. Вы не просто человек на этой земле, вы человек от Бога. Но смотрите, что Бог, что Авраам дальше говорит. То есть, что Мелхиседек или Бог через Мелхиседека говорит дальше. Благословен Авраам от Бога. И дальше смотрите, что он говорит Аврааму, владыка неба и земли. Скажите, подождите, Адам был владыка неба и земли? Конечно, был. Конечно, был. Конечно, это говорится о том небе, в данном случае, где летали птицы. Не о небесах Божьих, а там, где были птицы. Авраам был владыка земли и неба. Адам, я имею в виду, был. Адам господствовал. А теперь Бог говорит Мелхиседеку. Мелхиседек, пойди и скажи Аврааму, что теперь он владыка неба и земли. Слышите, я хочу, чтобы вы поняли свой статус. Мы не десантники, закинуты в чужой стан. Мы дома, но есть тот, кто ползает в нашем стане, и он десантник как раз. В Писании написано, он упал. Не мы упали, мы как раз поднялись, а он упал. Так кто кого должен выгонять? Не молчите, я убедительно вас прошу, не молчите. Пусть синдром Адама, молчание Адама, у вас никогда не проявится. Хорошо. И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего. Дайте еще кое-что уточню. Согласно Писанию Нового Завета, я просто немножко беру параллельно Новый Завет, именем Иисуса именуется всякое отечество на земле и на небе. Согласно Писанию, вам принадлежит имя Иисуса. Как вы думаете, когда ангелы смотрят на вас, они видят чье имя? Конечно, Иисуса. Когда Отец смотрит на вас, кого Он видит имя? Конечно, Иисуса. Что касается фамилии, имени, отчества, это фамилия, имя, отчество вашего тела, которое досталось вам от ваших родителей. Рожденное в плоти есть кто? Плоть. От родителей вам досталась фамилия для тела, имя для тела и отчество для тела. Все это записали в паспорт. Фамилия, имя, отчество. Написание говорит, мы умерли. Брат Олег, вы что, хотите сказать, что паспорт это некролог? Чей образ вы видите в паспорте? Свой? Нет, нет, того, кто умер. А где тот, кто воскрес? В духе. Вы хотите сказать, что мое тело это камуфляж, что ли, что? Да. Военный? В какой-то степени да. В какой-то степени. Но отныне мы никого не знаем по плоти. Все. Что касается Бога, Он смотрит на вас, видит Иисуса. Что касается Иисуса, Он смотрит на вас и говорит, слава Богу, мы с тобой одно целое. Так что не думай, как сирота, что ты отдельно, я отдельно. Хорошо, я просто немножко вставочку такую сделал. Потому что верующие иногда молятся так, как будто они сирота. О, что значит о? Ого, слава Богу. О, ребенок понимает. И уже не я живу. Кто ж там молится? Хорошо. То есть Авраам... Да, очень важно. Итак, благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли. Представляете, что Авраам услышал? Я думаю, что он просто замолчал. Он просто замолчал на какое-то время, чтобы вместить вот этот новый статус. Он теперь понимал, что он не сам. Он теперь понимал, что он партнер с Богом. Это все равно, что как вы создали семью. То есть до семьи у вас было свое, а у нее свое. После семьи у вас наше. Ну, во всяком случае, так правильно, так хотелось бы. Я просто говорю. Как одна сестра сказала, что, ну, одному человечку, что если мы создадим с тобой семью, то у нас будет мое и наше. Пока она еще замуж не вышла. Потому что с такой перспективой. Хорошо. Но в отношении Бога вы видите совсем другая картина. Владыка неба и земли. Другими словами, Авраам, земля твоя. Слышите? Это сильно само по себе. Почему я такое делаю на это ударение? Чтобы вы поняли следующие слова Авраама. Чтобы вы поняли, что Авраам услышал, и что вы услышали, но, может быть, не сказали. Хорошо. И дальше Мелхиседек уже говорит о Боге. Теперь он сказал о Аврааме, а теперь он говорит о Боге. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Слушайте внимательно. Авраам дал ему десятую часть и всего. Заметьте, что после того, что слышал Авраам, он сделал определенное действие. Закона еще не было. Закон появился спустя 430 лет. Авраам сделал шаг. Откуда Авраам сделал этот шаг? Где он взял вообще вопрос десятины? Дело в том, что в Ветхом, не в Ветхом Завете, а в период того Завета, когда был Авраам, в данном случае заключал соглашение, партнеры по Завету почитали друг друга десятой частью. Это было действие, которое не подлежало ни обсуждению, ни рассмотрению. Если мы партнеры, тебе принадлежит эта часть. И как только он услышал, что они одно целое с Богом, Авраам сразу: «Господь, твоя часть». Смотрите, ему никто не говорил, он сам это сделал. Богу не нужно было говорить об этом Аврааму. Авраам знал об этом. Это уже об этом нужно было сказать потомкам Авраама, которые перестали это делать. И Бог пишет в законе о десятине. Потому что они перестали это делать, они перестали почитать Бога как партнера. Потому согласно Писанию, а именно этих событий и других, десятина – это почтение партнера по завету. Я вот эту сторону вам отметил. Хорошо, пошлите дальше. Пошлите дальше. Далее, после слов «благословение Мелхиседека», благословенный, основным благословением Авраам стал смотреть на себя и на Бога, как на одно целое. Мы сейчас рассматривали только Мелхиседека и Авраама. Но еще стоит рядышком Содомский царь. Вы его не забыли? Он же стоит здесь. И сказал царь Содомский. Как вы думаете, с кем уже разговаривал царь Содомский? С владыкой неба и земли. Что он может предложить? Я хочу, чтобы вы поняли это. Потому что все, что у него, это не его. Вы теперь понимаете сам ход? Авраам стоит и смотрит, в чем там одет царь. Потому что его ж, не его. Я хочу, чтобы вы это поняли. О, сатана забрал все деньги. Он все богатства украл. В принципе, вы не оспаривали, вы тоже молчали. Пока не заявили, не получили, называется. Я на это синдром Адама. И сказал царь Содомский Авраам: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Слышь, владыки неба и земли. Вы понимаете, теперь саму суть? Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу, Всевышнему, владыке неба и земли». Они же теперь одно целое. «Что даже нитки и ремня, а то бы не возьму из всего твоего. Чтобы ты не сказал, я обогатил Авраам». Другими словами, все, Господь, теперь мы с тобой одно целое, и мне нечего переживать. Я хочу, чтобы вы увидели себя в этом. Это серьезно. Знаете, вот эти обетования или вот эти слова, они всегда меня приводят к притче о виноградной лозе, где Иисус говорит: «Прибудьте в любви моей, как я пребываю в любви Отца». Прибудьте! Как мы можем пребывать в любви Божией? Пребывая в благословениях Божьих, не останавливая их, а позволяя им действовать. Никогда не позвольте страху в вашей жизни начинать что-либо делать самому. Я имею в виду что-либо делать самому, не обращаясь к Богу ни к зачем и ни по каким вопросам. Хорошо. Чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мной. Итак, Авраам в данном случае повел себя или стал поступать как состоящий в завете с Богом, и это еще не завет, соглашение, но как одно целое. Спустя какое-то время, после того, как Мелхиседек благословил Авраама, Бог сказал приготовить ему все необходимое для заключения завета. С какой целью? Утвердить сказанное им, благословляя, благословлю, размножая, размножу. Слышите? Благословляя, благословлю, размножая, размножу. И давайте я вам объясню вообще эти слова. Эти слова буквально говорят, если я благословил хоть одного человека, я буду благословлять каждого. Услышали? Каждого, кто примет. Все. Говорит, брат Олег, а как я могу принять? Я веровал, и что делал? Вот и все. Так просто. Да, поверить, чтобы было по милости. Вот так просто. Вот так просто. Так посмотрите, верующим до сих пор сложно это принять. Они до сих пор продолжают говорить, поступать, как будто они прокляты. Вот так просто, они так просто оказываются. Потому что содержимое ума идет вразрез. Хорошо. Итак, начинаем читать о заключении завета. Вот такую экскурсию мы с вами совершаем. Господь сказал ему, возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего омна, горлицу молодого голубя. Он взял их всех, рассек пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассекал. То есть Авраам рассек животных пополам и положил часть против части. Таким образом, между двумя половинами была кровь. В то время существовала традиция, что когда вы ходите по крови, вы замыкаете или заключаете завет. И это значило, пусть со мной произойдет то же, что и с этими животными, если я не буду выполнять условия завета. Рассечение. Итак, здесь сам Бог заключает завет. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении же солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, зная, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу над ними суд, и выйдут они с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам в мире и будешь погребен в старости доброй. Смотрите, хорошее обетование. В 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот как бы дым из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. Заметьте, что первым между рассеченными животными прошел не Авраам. Это сильно. Бог сам утверждает завет. Другими словами, когда он прошел первым, он говорит о том, это мои намерения, это не твои. Вообще, из Писания, я вижу, что Авраам вообще не проходил между ними. Слышите, я, вот завет мой с тобой. Бог на себя взял функции этого завета. Бог на себя взял функции клятвы, благословляя, благословлю, размножая, размножу. Бог не может зависеть от Авраама, но Авраам зависит от Бога. Бог клянется, что он исполнит свои обещания. При заключении этого завета Авраам не дает никакой клятвы. Смотрите, все идет от одного лица. Благословляю, благословлю, умножаю, умножу. Господь, а меня? Это ты уже. Хорошо. Пошлите дальше. Мы с вами погружаемся все глубже в эти события. Итак, Бог пришел, когда зашло солнце. Бог прошелся по крови и поклялся, что исполнит все уже данные обетования и те, которые еще предстоит дать. Другими словами, Бог говорил об Аврааму, об всем спектре благословения. Бог поклялся самим собой, тем самым обещая, что он берет на себя обязательства и дает ему всю землю и его наследникам. И написано, читаем дальше, «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твою даю я землю сию». И перечисление. Бог заключил завет с Авраамом, завет благословения, дав ему клятву, что Авраам будет наследником мира. Слышите? Владыка неба и земли. Клятва – это завет жизни и смерти. Бог поклялся Аврааму, стоя в крови, животных, которые были приготовлены именно для завета крови. Его клятва никогда не меняется. После заключения завета и утверждения клятвы Божией на крови, Авраам был вполне уверен, что у него будет потомство, и что его потомство будет в том же благословении и теми же наследниками мира. И спустя какое-то время Бог, уже основываясь на завете и обетовании о потомках, приходит к Аврааму, а у Авраама уже был сын Исаак. Приходит к Аврааму и, не изменяя намерения, благословляя, благословлю, размножая, размножу, говорит ему о том, чтобы он взял своего сына и принес его в жертву. О, это серьезно, я сейчас вас подведу к очень интересной мысли самой. И вот слова Бога к Аврааму. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Слышите? Это серьезное обращение. «Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, то есть какое спокойствие. Оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Оставайтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся». И смотрите, что он дальше сказал: «И возвратимся». Знаете, с другой стороны, мы сказали: «Авраам, ты что, не понял? Вообще собираемся делать всесожжение. Сейчас твой сын будет убит и сожжен полностью, полностью. А он говорит, сейчас мы поднимемся и спустимся». Я вам объясню, почему он так говорит. Потому что здесь есть определенные моменты, которые не видны из этих событий. Но они видны из тех обетований, которые Бог давал Аврааму прежде о сыне его. Я прочитаю дальше, а потом скажу. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли они оба вместе». И начал Исаак говорить. Мальчик задумался. Авраам отцу своему сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». И сказал: «Вот огонь и дрова. А где же агнец за всесожжение?» Хороший вопрос, да? Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли двое, и шли далее, оба вместе. И пришли на место, о котором сказал им Бог, и устроил там Авраам жертвенник. Разложил дрова, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. Вообще удивительно само состояние спокойствия Авраама. Давайте я немножко объясню вам, почему это удивительно. У каждого из нас есть в жизни определенные события, которые пытаются лишить нас мира, которые настолько всеют в нашей жизни волнение, что мы начинаем просто нервничать, а иногда кто-то паникует и делает какие-то ошибки. Из этой ситуации мы видим, что Авраам услышал то, что само по себе, по идее, должно было вызвать такую панику. Единственный любимый: «Пойди и убей». Своими руками. И смотрите, Авраам шел 3 дня, и такое впечатление, что они на прогулке забирают грибы. Никаких. А я вам объясню почему. Потому что этот вопрос хорошо видно в Иисусе и хорошо видно в Аврааме. Перед этим, как в его жизни появился сын, Бог дал ему обетование, которые стали семенем укрепления души Авраама. Они росли в нем. И я читаю вам эти обетования, чтобы вы понимали, с чем в своем уме и за что держался Авраам, когда он шел эти 3 дня. Первое обетование. Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак». Слушайте внимательно. «И поставлю завет мой, с ним завет вечный». Как с мертвым можно поставить вечный завет? Ловите мысль? Давайте я параллельно возьму Иисуса. В Писании в книге Исаия написано, что Иисус видел предстоящую ему славу. Он не смотрел на крест. Он смотрел за тем, что за... О, дайте, что вы за это ухватились. Вы так преодолеете любые трудности, когда вы будете смотреть не на них, а... Но это возможно только через обетование. через обетование. По-другому медитация и все остальное это... У меня получится. Я такой, что у меня получится. Нет. Возьмите обетование. Хорошо. И следующее из этого же стиха, из Бытия 17 глава, то я читал 19 и 21. «Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, и сие самое во время, на, в сие самое время на другого». Другими словами, именно с ним я утвержу свой завет. И вот следующее обетование, которое получил Авраам. Бытие 18 глава, 17-18 стих. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама, он говорит, точно произойдет народ великий и сильный. И благословлятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путями Господним». Другими словами, когда Авраам и шел, он постоянно говорил так: от мертвого произвести великий народ невозможно. Если я его убью, с кем будет завет вечный? Поэтому он и шел и говорил, что бы там ни было, Бог сказал, значит, все будет так, как он сказал. Поэтому мы пойдем и спустимся. Он постоянно об этом думал. Если у вас ребенок делает то, что он не должен делать, куда вы должны смотреть? Вы смотреть должны туда, за его спасение. Тогда вы переведете свой взор с проблемы и начнете говорить на нее с властью. Не смотрите на проблему, смотрите на решение. Смотрите туда, за проблему, через обетование. Приняв призыв Божий, Авраам в своем уме ухватился за эти уже данные обетования, понимая, что если сын будет мертв, то осуществить их при мертвом сыне невозможно. Держась за эти обетования, Авраам смотрел далеко вперед, видя своего сына живым, состоящим в завете с Богом, в завете вечном, и от которого произойдет великий народ. И с каждым днем он все был крепче, крепче, крепче и крепче. Другими словами, пока он дошел до этой горы, ему уже было самому интересно. Интересно, как это будет? Хорошо. «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай. Он даже руку еще не занес. Он только взял нож. Но вы знаете, что Авраам своего сына убил задолго до того, как он вообще поднялся даже на гору. Он убил его тогда, когда он отделился от него в своем сердце. Все, что обладает вами, тем не обладаете вы. Как только вы становитесь свободными от чего-то в своем сердце, вы начинаете этим обладать. Я знаю, что ты боишься Бога и не пожелал сына своего, единственного твоего, для меня. Если, в Писании написано, что если вы любите отца, мать, детей, братьев и сестер больше, нежели меня, то вы не можете быть моими учениками. Порядок ценностей. «Возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна, принес его всесожжение вместо сына своего, и нарек Авраам имя этому месту Иегова Ире, потому что ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится». Теперь читаем, как Бог подтверждает еще раз свою клятву об основном благословении. «Вторично возвал Авраам, к Аврааму ангел Господень с неба и сказал», слушайте внимательно, «мною клянусь, говорит Господь». Слышите? Бог говорит: «мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единородного твоего», слушайте внимательно, «то я, благословляя, благословлю». Смотрите, тема не меняется. Как начал Бог говорить с Авраамом о благословении, так продолжает говорить, продолжает. «Благословляю, благословлю тебя. Умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословляться в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». Все народы земли, владыка неба и земли. «И будешь ты в благословении». Я говорю вам про вашего отца, а вас как наследника. Бог поклялся, что это благословение, пребывающее на Аврааме, будет пребывать теперь не только на нем, но и на его семени. Другими словами, с этого момента обетование благословения принадлежало и его семени. С этого момента. Хорошо, давайте теперь прочитаем об этом же событии, но в послании к евреям. Я хочу, чтобы мы в двух посланиях успеем прочитать. Очень сильно звучит, расширенно уже звучит. Апостол Павел в послании к евреям пишет об этом же событии. Бог, давая обетованию Аврааму, клялся. Клялся исполнить? Исполнить. Что исполнить? Благословляю, благословлю. Умножаю, умножу. Бог, давая обетование Аврааму, клялся самим собой. Истинно благословляя, благословлю. И размножая, размножу. Помните, где он говорил это? Бытие, первая глава. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычеством. Итак, Авраам долго терпел, получил обещанное. Люди клянутся высшим. И клятва в удостоверении оканчивает всякий спор. Посему и Бог, желая преимущественней показать наследникам обетования людям. Кому принадлежит обетование? Людям всем принадлежит, ибо так возлюбил Бог мир. Наследникам обетования непреложность своей воли. Что значит слово непреложность? Нелицеприятие. Эта воля принадлежит всем, абсолютно всем людям, всем, кто ее примет. Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследствии клятву. Клятву, он поклялся самим собой. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибежи взяться за предлежащую вам надежду, которая для души есть как бы якорь крепкий и безопасный, и входит во внутреннее за завесу. Это послание к евреям, 6 глава, начиная с 13 стиха. Итак, двумя вещами, которые являются, которыми невозможно солгать, для Бога являются первое – кровь, и второе – сказанная клятва Бога на крови. Слово и кровь. Вы имеете и то, и другое. Благословляя, благословлю. Слышите, если вы попросите Бога какое-то благословение, на основании этой клятвы оно вам уже принадлежит. Не имеете, потому что... Можно сказать, не верите. Вот оно как раз сюда вписывается. Потому что верующим сложно поверить, что они благословлены уже. Многие из них до сих пор молятся, Господь благослови. Я просто хочу, чтобы вы понимали, вы уже благословлены. Это все равно, что женщина будет сказать, Господь, сделай меня женщиной. Это то же самое, звучит так же. Ты уже. Давайте возьмем еще из послания к Галатам. У нас еще как раз времени. Я хочу просто, чтобы мы эти моменты отметили, чтобы дальше, на следующей встрече, мы продолжали двигаться уже в новом. В послании к Галатам об этом же написано так. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило или проповедовало Аврааму, в тебе благословлятся все народы». Другими словами, через тебя благословение будет доступно всем. Слышите, всем. Итак, верующие благословляются. Другими словами, верующие уже имеют основное благословение, слышите, или источник всех благословений. Верующие благословляются с верным Авраамом. На основании Нового Завета мы не будем забегать в служение Иисуса, мы еще будем с вами изучать. Но забегая какие-то маленькие фрагментики, скажу, на основании Нового Завета вам принадлежит то же благословение, которое было у Адама. То же благословение, которое было у Авраама. Нету другого благословения. То же благословение, тот же источник. И я еще раз делаю ударение. Вера от слышания, слышание от слова. Я веровал, потому о чем должны говорить благословенные? О благословении. Следовательно, если в вашей жизни происходит что-то, что не является благословением, вы должны об этом сказать. Это не мое. Я не согласен. Я не принимаю это. Я наследник. У меня благословение. Мое наследие благословение. Та Так приходит или приводится в действие веры. Помните по прошлому семинару, имейте веру Божию. Иисус сказал, все, чего не будете просить в молитве, все, что не будете говорить, верьте, что получили, и будет вам. Я благословен. В моей жизни действует сила благословения. Мне не принадлежит проклятие. Поэтому я не соглашаюсь с этим, и с этим не соглашаюсь. А с чем же ты соглашаешься, тебе не угодить? Благословен в городе, благословен на поле, благословен плод чрева и плод земли, и житницы, и кладовые, и я благословен. И юность моя обновляется подобно орлу. Брат Олег, ну если я так начну говорить, они подумают, что у меня духовная гордость. Знаете как, когда ты здоровый и благословенный, как бы они ни говорили, какая разница? Какая разница? Когда вы будете здоровы и благословенны, спустя какое-то время, во всяком случае, может, прийти уже не смогут, но приползут и спросят, как у тебя это? Потому что они поняли, что то, что у них, не работает. А у тебя работает. Ты, наоборот, растешь. То есть везде что-то все падает, а у тебя что-то оно все растет. И кто бы тебя грязью не обливал, они потом все равно придут и спрашивают, ну ладно. Ладно. Скажи. Хорошо. Братья, говорю по рассуждению человеческому, что даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму были даны обетования и семени его, нам же. Не сказано и потомка, как бы всем, но как бы, не как бы о многих, но как бы об одном. И семени твоему, которое есть Христос. Мы говорим, конечно, об Иисусе. Иисусу было дано это же обетование через Авраама. Я говорю, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Что даровал? Благословение. Нам принадлежит то же благословение, которое есть у Авраама. Разница лишь в том, что в Писании написано, что Авраам не поколебался и не помышлял, что утроба Сарина проклята. Нет, нет, Сара, ты можешь. У нас получится. Недостаток это не наше. Получится, да где мы? Получится. Это нелегко, я знаю, что это нелегко. Но с другой стороны, развивайте это шаг за шагом. У меня это есть, потому что у меня есть завет благословения. У меня есть источник основного благословения, Дух Святой. Дух Господень на мне, Дух Господень во мне. Поэтому я ни в коем случае не превозношу ни себя, но я превозношу того, кто во мне, потому что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. У меня есть то, что есть у Адама. У меня есть то, что было у последнего Адама. У меня это все есть. Поэтому что? Только начинай в этом расти или возрастай. Хорошо. Время пролетело. Давайте поблагодарим Бога за благословение. Мы благословлены. Благословлены по завету. Это наше наследие. Печально, конечно, что у верующих понимание заветных отношений чаще всего возникает при судебных делах. А почему бы не понять заветные отношения до того, какие судебные дела возникали? Мы, знаете, верующие постигают мудрость завета, когда с кем-то сталкиваются, начинают разбирать по буковке, что написано в договоре. А как насчет этого договора по буковке разобраться? Вот здесь ваше обеспечение полностью. Но только если это обеспечение не вложить в свои уста, то кроме вас об этом никто и не узнает. Я веровал, потому говорил. Я благословен. Вот такая позиция. И Писание говорит, что из одного источника не может исходить благословение и проклятие. Не может. Брат Олег, а я могу. Не можешь. Я знаю, что верующие могут. Все могу, говорят. А вот этого лучше не надо, потому что вы благословлены. Все. Потому проклятие табу. Все. В отношении проклятия молчание Адама. Ты с ним не согласен, не принимаешь. Все. Противостояние. Прямое противостояние. Если к тебе кто-то навязывает проклятие, ты просто не соглашайся, если надо, промолчи. И все. Не конфликтуй. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за его мудрость. Мы с вами стартанули в благословение. и продолжим уже дальше по потомкам Авраама, и начиная пройдем до Иисуса, и в Иисусе и к себе уже придем. Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены, и сила благословения действует в каждой сфере нашей жизни во имя Иисуса. Мы так благодарны Тебе за то, что сила благословения действует в наших телах, в наших семьях, в наших работах. Мы благодарны Тебе за то, что сила благословения устраняет всякое проклятие во всяком его проявлении. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Твою любовь, за силу благословения. Мы благодарны Тебе за то, что сила благословения действует прямо сейчас, устраняя всякую тьму во всяком ее проявлении. Мы благодарны Тебе за то, что силы благословения Ты отпускал измученных на свободу и душевно слепым давал прозрение во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Дух благословения, мы благодарны Тебе. Ты самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас. Ты источник всех благословений, Дух Святой. Поэтому мы просим Тебя, как Отец учит детей своих, учи нас не препятствовать Твоим благословениям. И помоги каждому из нас не ставить сопротивление для действия силы благословения. Учи нас, как Отец учит детей, чтобы мы никогда не препятствовали действию Твоим благословением в нашей жизни в каждой сфере во имя Иисуса. А всякое слово или всякое действие, которое стало сопротивлением для действия силы благословения, Отец, мы каемся в них во имя Иисуса. И мы верим на основании Слова Божьего, что Иисус прямо сейчас, будучи верен и праведен, прощает нам как слова, так и действия сопротивления благословения. И мы принимаем свое прощение во имя Иисуса и разрушаем прямо сейчас все сопротивления на пути благословения во имя Иисуса. И запрещаем тебе, сатана, использовать их против нас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Отец, за силу благословения, которая прямо сейчас действует. Действует в каждой сфере жизни, каждого присутствующего во имя Иисуса. Господи, спасибо тебе за это благословенное время. Время небес на земле в силе Святого Духа. Спасибо тебе за то, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежним. Но силы благословения, они будут благословения для многих народов. Господи, спасибо Тебе, Иисус. Ты пришел в нашу жизнь, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. В Твоем благословении, чтобы быть в благословении. И мы принимаем. Мы принимаем свое наследие. Мы говорим «да» благословением. Мы говорим «да» благословению. И спасибо Тебе, Отец, за то, что мы никогда не останемся прежними, а будем двигаться от веры в веру, от славы в славу, чтобы быть в благословении. И прямо сейчас, Отец, мы также верим и принимаем, что мы благословлены в городе, благословенны наши житницы и благословенны кладовые во имя Иисуса. Мы верим, Отец, что сила благословения – это сила умножения в нашей жизни всего, что мы посеем во имя Иисуса. Поэтому прямо сейчас, Отец, мы берем свое семя веры в силу благословения. Мы верим в силу благословения. И мы берем свое семя веры в силу благословения. Ты, дающий семя сеющим, даешь хлеб, пищу и обилие посеянным. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя, благословляем его и говорим: стократный урожай, поднимайся во имя Иисуса и приходи во имя Иисуса в житницы и в кладовые прямо сейчас во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что силой благословения мы благословлены, и мы имеем этот урожай прямо сейчас во имя Иисуса. А Тебя, сатана, мы связываем, запрещаем Тебе препятствовать поступлению благословению во имя Иисуса. Ангелы, приносите урожай из посеянного семени прямо сейчас во имя Иисуса. И мы соглашаемся, Отец, и мы благодарим Тебя за то, что каждый присутствующий благословен, чтобы быть благословением, и сила благословения действует в их жизни во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, мы благодарны Тебе за это время. Время благословения на этой земле в силе Святого Духа. И мы благодарны Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.